Здравствуйте. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Я Ксения Туркова, Данил Гальперович, мой коллега здесь со мной, как всегда, и мы познакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также будем обсуждать мировую реакцию на все, что происходит. Данил, привет.
Привет, Ксюш. Сегодня много о перлах российской дипломатии. Сегодня довольно много также о санкциях. Есть сведения о том, как в России преследуют защитников Азовстали и бойцов батальона Азов. Но начнем мы, как всегда, с того, где идут боевые действия, какие были обстрелы, с новых жертв. Ксюша, что у тебя есть?
Снова интенсивные обстрелы были в Николаеве. Вот мы накануне рассказывали о том, что там был разрушен травмпункт. И сегодня снова в 4 утра в нескольких районах Николаева прогремели взрывы. Один человек контужен. Об этом сообщает глава областной военной администрации Александр Сенкевич. В результате обстрелов разрушено студенческое общежитие, повреждены две многоэтажки, выбиты окна в семейной амбулатории и в школе. И также под обстрелы попали два продовольственных магазина, в одном из которых произошел пожар. В Херсонской области был обстрелян эвакуационный автобус. Три человека погибли и пять получили ранения. А также снова были обстрелы в Днепропетровской области, как и накануне. Были обстреляны два района – Синельниковский и Криворожский. Сообщается, что по предварительным данным пострадавших в результате этих обстрелов нет. И сегодня же Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило новые цифры о погибших и раненых во время войны в Украине, смогло подтвердить 5327 случаев гибели и 7257 случаев ранения мирных жителей из-за войны в Украине. Среди погибших по меньшей мере 352 ребенка. Эти цифры все время меняются, обновляются, и мы их вам сообщаем. Со своей регулярной сводкой выступил Американский институт изучения войны. Он пришел к выводу о том, что ответственность за убийство 53 украинских военнопленных в тюрьме в оккупированной Еленовке Донецкой области несет именно Россия. Институт изучения войны ссылается на американских чиновников, анонимно подтвердивших, что никаких следов предоставленных США артиллерийских ракетных систем «Хаймарс» не обнаружили в этом учреждении. Я напомню, что официальная позиция Кремля заключается в том, что колония была разрушена именно с помощью американских «Хаймарс», и удар нанесла украинская сторона, хотя таких доказательств нет, и вот в том числе американские чиновники это подтверждают. Я напомню, что в Еленовке содержались в том числе военнопленные из полка Азов.
Тем временем именно военнопленными Россия их, судя по всему, признавать не собирается, делает для этого все, пытается подложить некую юридическую базу под то, чтобы не признавать их военнопленными. В частности, сегодня Российский Верховный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о том, чтобы признать Азов, сам украинский полк, террористической организацией, запретить ее деятельность в России. Ну, в общем, это означает, что, скорее всего, те военнослужащие батальона Азов, которые попали в российский плен, они будут осуждены как террористы, их Москва не будет выдавать, будет говорить о том, что им обязательно нужно будет там отбывать сроки в России и так далее. То есть никакие конвенции международные по военнопленным именно таким образом Россия выполнять не собирается. Это даже забавно отчасти, как Москва пытается под свои очень часто совершенно противоречащие международному праву действия подложить некую юридическую базу. Вот в данном случае мы именно это и видим. Все эксперты говорят о том, что последовательные решения российских властей о том, что Азов и те, кто воевал в этом полку, в том числе на Азовстали, не являются военнопленными, они ведут ровно к тому, чтобы всякие показательные процессы организовывать и так далее.
Ну, а я продолжу сводку. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий подтвердил российский удар по территории области. В воздушных силах Украины уточнили, что россияне попали в зенитный ракетный комплекс в этом регионе. Всего они выпустили по территории Украины 8 крылатых ракет. Это произошло приблизительно в 5 вечера по местному времени из района Каспийского моря. И отмечается, что обстрелы вели стратегические бомбардировщики Ту-95. 7 из 8 ракет были сбиты противовоздушной обороной воздушных сил Украины, говорится в официальном сообщении. Также, если говорить о некоем раскладе сил, сообщается о том, что россияне сейчас перебрасывают войска с севера Донецкой области на Запорожье и прекращают кампанию по наступлению на Славянск. Это, вероятно, создаст возможность для вооруженных сил Украины начать контрнаступление на Изюмском направлении. Об этом говорят в Институте изучения войны. Но вот что касается Херсонской области, возможно, там действительно сейчас есть какое-то продвижение, я имею в виду по деоккупации, потому что по официальной информации вооруженные силы Украины освободили уже 46 населенных пунктов в области. Сообщается о том, что все освобожденные села очень сильно повреждены, там серьезные разрушения.
Я добавлю к тому решению, которое принимал сегодня российский суд по иску прокуратуры насчет Азова. Там, конечно, процесс принятия решения был фантастическим. Против Азова свидетельствовали всяческие прокремлевские правозащитники, так называемые, в том числе известная Марина Ахмедова из СПЧ, и вот другой так называемый правозащитник, председатель общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков. А мы помним, что ОНК Москвы, в общем, зачистили от реальных правозащитников уже давно. Так вот этот Георгий Волков, я цитирую сейчас ТАСС, со ссылкой на показания одного из пленных боевиков, сообщил в Верховном суде, что в украинском националистическом полку Азов практиковалось людоедство. То есть вот нацистами их называли, террористами называли, теперь для полного набора решили назвать еще людоедами. Но вообще этот гротеск, он только подчеркивает, насколько судорожными выглядят попытки российского правосудия не выполнять международные конвенции, вот даже военнопленных пытаются людоедами признать.
Кстати, по поводу людоедства, этот нарратив был уже в российской пропаганде, но он действительно так осторожно внедрялся. Я помню, что видела в каком-то российском ток-шоу, по-моему, это было на канале «Россия», еще в 2014 году, когда случилась Одесса, 2 мая. И вот там говорили, что в Доме профсоюзов там были случаи каннибализма, и да, украинцы ели друг друга и так далее. Это заявлял ведущий одного из ток-шоу. Но тогда, конечно, это было так совсем маргинально. А вот сейчас, по всей видимости, и такие точки зрения внедряются.
Перейдем от выдуманного каннибализма к реальным продовольственным проблемам. Есть сегодня новости о том, что первое судно с украинским зерном, которое вчера покинуло порт Одессы, прибудет в Стамбул к вечеру местного времени. Это небольшая задержка из-за погоды, но, тем не менее, точно прибудет. Во всяком случае, турецкое агентство «Анадолу» со ссылкой на генерала вооруженных сил Турции Асджана Алтунбулака сообщает, что подготовка новых судов с зерном и иной продукцией продолжается. Что касается судна «Разони», это как раз вот то судно, о котором идет речь, то в связи с погодными условиями сухогруз бросит якорь у берегов Стамбула сегодня к полуночи. На фоне реализации договоренностей по украинскому зерну Россия пытается давить на Запад с тем, чтобы он все-таки снял санкции какие-то, и финансовые, и логистические. Во всяком случае, МИД России регулярно напоминает, что эти поставки украинского продовольствия на международный рынок как-то могут в любой момент прерваться, если Запад не выполнит так называемую вторую часть пакетной сделки, как говорит МИД России. Ну вот мы видим, что в каждом случае Россия исходит не из гуманитарных соображений, а из соображений, чего бы она могла сама выиграть. Но выиграет она пока явно немного, потому что Запад продолжает помогать Украине. США собираются предоставить Украине новый пакет помощи как раз в сфере безопасности в размере $550 миллионов. Об этом накануне сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. И также была беседа руководства Соединенных Штатов, в частности, советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли с украинскими их коллегами о продолжении поддержки Украины и как раз рассказали Киеву о том, что идет новый пакет помощи. Скорее всего, там будут дополнительные боеприпасы для реактивных систем «Хаймарс» и для 155-миллиметровых артиллерийских систем. Кроме Америки, Украине помогает Европа. В частности, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, Германия поставляет Украине все виды оружия и военной техники, имеющиеся в ее распоряжении, в том числе и новейшие, которые еще не поступили на вооружение Бундесвера. Я цитирую сейчас Шольца: «Мы поставили все, что у нас было. Противотанковые и зенитные комплексы, мины, оружие, тонны боеприпасов и нелетальную помощь». Это он рассказал в интервью канадскому изданию «Globe and Mail». И также Шольц сказал, что сейчас Германия перешла к поставкам более сложных и дорогостоящих систем, там самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня, зенитные комплексы и так далее. Ну и это только часть европейской помощи, потому что кроме этого есть помощь и финансовая. Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии, сегодня сообщила, что Евросоюз полностью перечислил Украине 1 миллиард евро из нового пакета финансовой помощи. Я сейчас процитирую главу Еврокомиссии. «Эти средства помогут Украине удовлетворить свои неотложные финансовые потребности после неспровоцированной и неоправданной агрессии со стороны России. Российские медиа комментируют выделение 1 миллиарда евро Украине смешно. Там весь пакет, по-моему, 8 или 9 миллиардов евро. И вот российские медиа пишут, что на остальную часть пакета пока еще Европа не может найти экономические гарантии и так далее, то есть опуская факт, что, в общем, огромная сумма, 1 миллиард евро, уже Украине переведена. Конечно же, важна помощь и законодательная, политическая. В частности, в Латвии постепенно воплощается в жизнь намерение латвийских парламентариев сделать заявление о признании России террористическим государством. Во всяком случае, комиссия Сейма Латвии уже приняла проект такого заявления, и называется это «Заявление о целенаправленных военных нападениях России на мирных жителей и общественное пространство Украины». Комитет по иностранным делам Сейма его полностью поддержал, судя по всему, потом поддержит и Сейм сам. В документе упоминается и атака России на театр в Мариуполе, удары по жилому району под Одессой, нападение на торговый центр в Кременчуге и так далее. В общем, Латвия довольно серьезно поддерживает Украину, как и все балтийские страны. Мы знаем, что там сократились поставки российского газа, потом они несколько раз вообще прекращались. И Латвия, конечно, в числе наиболее поддерживающих Украину стран.
Вообще, по поводу призывов объявить Россию страной-спонсором терроризма высказалась ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она заявила о том, что если США объявят Россию страной-спонсором терроризма, это может привести к разрыву дипломатических отношений. Американские законодатели, сообщила она, уже приступили к разработке такого, на их взгляд, сильного оружия, как объявление Москвы спонсором терроризма. При этом как-то забывается, говорит Мария Захарова, что любое действие рождает противодействие, и логичным результатом подобного безответственного шага может стать разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями. Но все-таки как-то недостаточно эмоционально. Она любит же как такое крепкое словцо, а тут довольно все нейтрально сказано.
Действительно, Мария Захарова как-то так не сильно эмоционально говорит, но, видимо, по этому вопросу ей не положено эмоционально говорить. Все-таки решение о разрыве дипломатических отношений принимает, я думаю, глава государства в данном случае, а не человек, который в МИДе заведует информацией и печатью.
Ну вот Дмитрий Медведев сказал бы. Он мог бы резко сказать.
Да, Медведев, мы знаем, в общем, периодически отливает в граните, говорит, как отрежет, но мы также знаем, что потом его помощники пытаются отрезанное как-то так представить обратно. Во всяком случае, так получается с его поставим в соцсетях, потому что сначала в соцсетях на платформе человека, аккаунты которого должны охраняться просто как зеница ока, я напомню, он все-таки зам руководителя Совета Безопасности России, сначала там появляются заявления о том, что он хочет там Грузию завоевать, СССР возродить, потом говорят, что у него все взломали, это вообще не он.
Да, как-то неудобно получилось.
Действительно. Как говорится, лучше бы он спал. На самом деле, понятна реакция Москвы, почему так нервно реагирует, в том числе Захарова, на возможное объявление России спонсором терроризма. Я просто напомню, что в США это довольно серьезная действительно мера. Статус страны спонсора терроризма в разное время присваивался 8 государствам. Сейчас Госдеп США считает таковыми 4. Это Куба, Иран, Сирия и Северная Корея. И если страна признана спонсором терроризма, то она подпадает под 4 основные категории санкций. Это ограничение на иностранную помощь США, запрет на экспорт и продажу продукции оборонного назначения, определенные меры контроля за экспортом товаров двойного назначения и различные финансовые и другие ограничения. Другое дело, что вообще для остального мира это решение несет довольно много последствий, которые поставят на грань прекращения экономические отношения с такой страной. В общем, действительно, шаг серьезный. Но другой серьезный шаг США уже предприняли, уже сегодня, и санкционные списки российских известных людей пополнились фамилией Алины Кабаевой. Очень многие задавали вопросы о том, почему практически все союзники Соединенных Штатов внесли Алину Кабаеву в санкционные списки, а США этого не делали. Конгрессмен Стив Коэн говорил, что он обращался к администрации с этим вопросом, говорил он это в интервью «Голосу Америки». И вот, видимо, эти все обращения возымели действие. Да, еще я помню Любовь Соболь в интервью, когда она приезжала в Вашингтон и со мной говорила, тоже недоумевала, почему Кабаевой нет в списках. Вот теперь она есть. Сегодня эти санкции введены против Кабаевой. Кроме нее, из физических лиц граждан России, там есть глава так называемой военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов, люди, которые все время рассказывают о том, как они русифицируют украинские территории. Кроме того, довольно серьезные бизнесмены внесены в санкционный список. Это Виктор Рашников, Дмитрий Пумпянский, Андрей Мельниченко, Александр Пономаренко, Гурьевы, старший и младший. Ну и много довольно компаний, в том числе Магнитогорский металлургический комбинат, какие-то аффилированные с ним структуры и так далее. И фонд Сколково, детище того же самого Медведева, нами уже упомянутого, с сегодняшнего дня под американскими санкциями. Кроме США, Канада расширила список санкций против России. Туда добавлены более 40 физических и 17 юридических лиц. И там санкции введены против компании «Алмаз», НПК «Салют», «Горизонт», «Машиностроитель» и так далее. В общем, довольно много введено санкций канадских и личных, и там 43 человека в списке физических лиц. Это офицеры российской армии, которые командовали в Буче, где были совершены российской армией все вот эти зверства известные.
Ну, я продолжу тему международной поддержки. В Украину прибыл действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнєв Рау. На время его визита запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером украинским и украинским министром иностранных дел. Также Рау предстоит посетить окрестности Киева, но какие именно города это будут, пока не уточняется. Судя по всему, вот те самые города, тобой упомянутые сейчас, Буча, Ирпень и так далее, потому что обычно мировые лидеры, политики, которые приезжают из других стран, они посещают именно эти города. А также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили приоритеты Комитета военной поддержки Украины. Цитирую, был хороший телефонный разговор с президентом Зеленским о приоритетах военной поддержки. Жизненно важно, чтобы НАТО и союзники оказывали еще больше помощи Украине и еще быстрее. Также обсудили первую партию зерна с момента вторжения России и необходимость полного выполнения соглашения, спонсируемого ООН и нашим союзником Турции, написал Столтенберг в Твиттере. Ну, еще я скажу несколько слов, если уж мы заговорили о высказываниях международного характера. Генсек ООН Антонио Гутерреш заявил, что мир сейчас сталкивается с ядерной опасностью, невиданной со времен Холодной войны. Угрозы, возникающие из-за войны в Украине, а также в Азии и на Ближнем Востоке, отделяют мир от ядерного уничтожения одним лишь недоразумением, одним просчетом, сказал генеральный секретарь ООН. Он сделал эти заявления на переговорах в Нью-Йорке и, как я уже сказала, заявил о том, что такой угрозы, такого уровня серьезности еще не было.
Ты раньше говорила о том, кто контактирует с кем. В частности, украинский президент разговаривает с генсеком НАТО, Збигнев Рау приехал и так далее. Ну, а министр иностранных дел России Сергей Лавров, у него своя компания. Он завтра официально посещает Мьянму, которой, как мы знаем, правит военная хунта, которая совсем недавно расстреляла, привела в исполнение смертный приговор в отношении гражданских активистов, выступавших против этой хунты. То есть это явный жест, потому что совсем недавно очень много международного осуждения свалилось на эти военные власти Мьянмы. Их осудили все, кто может. Как раз посреди вот буквально облака этого осуждения, волны этого осуждения, Лавров решил, цитирую Захарову на брифинге российского МИДа, посетить с рабочим визитом Республику Союз Мьянма. Запланированы переговоры с министром иностранных дел и встречи с мьянманским руководством. А совсем недавно как раз один из руководителей этой самой хунты приезжал в Россию и был там неофициальным гостем. Путин его не принял, но приняли его на всех других разных уровнях. И Захарова буквально хвастается связями российского МИДа с Мьянмой. Она говорит, планируется обсудить весь комплекс российско-мьянманских отношений, политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество и так далее.
А что входит в этот комплекс отношений?
Ну, может быть, они будут выяснять, как сподручнее там оппозиционеров преследовать или пленных, опять же, уничтожать. В общем, им есть, как там у Высоцкого пелось, обменяться приехали опытом. Так или иначе, связи России с нынешними властями Мьянмы хорошо показывают, какую именно кампанию вводит теперь российский МИД на международном пространстве.
Ну, а я расскажу о заявлениях еще одного российского ведомства – Минобороны. Там считают, что Соединенные Штаты напрямую участвуют в войне в Украине, поскольку согласовывают с Киевом цели для ударов из ракетных систем «Хаймарс». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков, звезда российского телевидения с 24 февраля, который каждый день рапортует об успехах российской армии и, как мы знаем, иногда выдумывает название украинских населенных пунктов. Так вот, Минобороны России зафиксировала и учитывает на будущее, это я цитирую Коношенкова, официальное признание заместителя начальника главного управления разведки военного ведомства Украины генерала Скибицкого о прямом согласовании Вашингтоном каждой цели для Киева перед ударами из американских ракетных систем залпового огня. Коношенков заявил, что администрация президента США Джо Байдена несет ответственность за все одобренные Киеву ракетные атаки, которые привели к массовой гибели мирных жителей. Но, как мы знаем, массовая гибель мирных жителей действительно была зафиксирована неоднократно в ряде украинских городов, но только ответственность за нее несут совсем не вооруженные силы Украины. Ну и наша традиционная рубрика «Кого, где и за что». В ней сегодня два сообщения. Первое касается штрафа. Как обычно я сообщаю о штрафах, об арестах. Преображенский суд Москвы оштрафовал писателя Виктора Шендеровича на 10 тысяч рублей по статье о неисполнении обязанностей иностранного агента. Мне очень нравится эта формулировка, как просто исполнение супружеских обязанностей. Вот неисполнение обязанностей иностранного агента. Как сообщает адвокат Павел Чиков, поводом для протокола стали посты писателя в его телеграм-канале, по всей видимости, не маркированные должным образом. Ну и в продолжение темы, за что можно, собственно, получить штраф или даже угодить в тюрьму, тюрьму. Министерство юстиции России подготовило две методички для следователей, судей и судебных экспертов о том, как проводить судебную экспертизу по новым статьям о фейках и дискредитации армии. С копиями документов ознакомился «Коммерсант». И вот в этих методичках Минюст объясняет, как отличить фейк от дискредитации. Вот такая у них сложная работа. Они следят за тем, что люди пишут, какие высказывания делают, и надо обязательно отличать, вот где фейк, а где дискредитация. Как ты думаешь, как это надо делать?
Ну, я думаю, что там есть подробные инструкции, типа, если прям про факты говорил, то это дискредитация, а если что-то просто под лицами назвал, то это какой-нибудь фейк. Но на самом деле, ты знаешь, что мне это напоминает? Дело в том, что в Советском уголовном кодексе были совершенно очевидные две политические статьи, по которым давали довольно разные сроки, но, в общем, это прямая калька к тому, что сейчас происходит. Там была статья, которая называлась «Антисоветская агитация и пропаганда», и это была одна ответственность, 70-я статья. А другая статья была «Заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный строй». Это была другая ответственность. Мне кажется, что они полностью возродили вот эту схему ответственности по политическим статьям даже в ее двух частности.
Да.
Ну, и это, конечно, прямое нарушение российской конституции, потому что в конституции русским по белому написано, что за политические взгляды человек не может преследоваться. Но мы понимаем, что в нынешней России именно это и происходит. Люди преследуются все время за политические взгляды. Вот, например, ФСИН буквально только что попросила суд назначить курс психокоррекции бывшей московской муниципальной депутатки Юли Галяминой. Ей еще и просят продлить условное осуждение и так далее. В общем, очевидно, что именно политические репрессии уже давно, еще до, конечно, этой войны, составляли суть того, что сейчас Кремль делает.
А вот смотри, вот то, что ты говоришь, в России есть политические репрессии. Это потянуло бы на фейк. Потому что это касается какого-то ложного, ну, с их точки зрения, утверждения о фактах. А вот дискредитация – это негативное мнение. То есть, например, Россия бомбит мирные города – это фейк. А бомбить мирные города нехорошо – это дискредитация. Поэтому наказывают людей, которые выходят на пикеты, на какие-то митинги с плакатами там, «Мы за мир» и так далее. Это расценивается как дискредитация, потому что якобы в этом есть, ну, какая-то оценка, и она дискредитирует российскую армию.
Я вот все думаю, когда они все-таки библейские заповеди запретят, потому что, насколько я знаю, с плакатами «Не убий» уже людей винтили.
Штрафовали, да, да.
Да, ну вот и задерживали, и штрафовали. Но вот я думаю, что им все-таки пошире надо развернуться и, наконец, уже как настоящему, ну, такому традиционному православному государству запретить библейские заповеди.
На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.